Глава вторая. Уже вторые сутки дирижабль 126L несся в воздухе. Команда сменяла вахты так же исправно, как исправно работали моторы. Выбившийся из сил Лантье напряженно соображал, как теперь быть. А подумать было о чем. «Где мы?» — приставал к нему Леруа. «Над землей Сомали», усталым голосом сказал Лантье. Леруа требовал, чтобы Лантье точно указал их положение и тащил инженера к карте.
«Что за возня в коридоре?» —
тревожно спросил вошедший профессор.
«Вся команда на ногах».
«Мы идем вниз», — сказал Лантье. «Газ выходит из корпуса корабля. Команда выбрасывает балласт». «Черт возьми, он может весь выйти», — кричал Леруа в тревоге.
«Может», —
сказал Лантье, в его усталом голосе послышалась опять прежняя твердость. «Газ может выйти, но мы рассчитали так, что дирижабль не опустится на землю, пока мы не достигнем берегов Индийского океана». «Вы телеграфировали о нашем положении?» — беспокоился Леруа. «Наш телеграф не достигает теперь ни одной радиостанции, и наших депеш никто не слышит. Но, простите, я устал, я усну часа на два».
«Ложитесь, ложитесь, голубчик», — засуетился профессор, подсовывая подушку.
Лантье повалился на диван и сейчас же заснул.
А капитан Жамен распоряжался в коридоре выбрасыванием балласта.
Его выбрасывали порциями через определенные промежутки времени. Все пять моторов работали полной силой, и корабль несся со скоростью 122 км в час на юго-восток к берегам океана.
«Да чего довели!» — ворчал вслух Жамен.
«А в чем же дело, капитан?» — сочувственно спросил механик.
«Да как же!» —
продолжал Жамен, нарочно повысив голос, чтоб все слышали.
«Эти господа ученые ведут себя хозяевами и своими капризными требованиями довели...»
«Что такое, капитан?» — спросило несколько голосов. Люди бросили работу, и вокруг Жамена в коридоре образовался тесный кружок.
«Да еще бы!» — продолжал Жамен, чуть не крича. «То им давай выше, то ниже, и все как будто для науки, для наблюдений. И вот попали под удары урагана, расшатало, помяло корпус. Хороши мы будем, если сядем в пустыне».
«Что же мы будем делать?» — спросил механик. Веселое настроение команды сразу переменилось на мрачное и тревожное. Слышались голоса.
«Неужели нельзя их унять? Суются во все!
Я связан приказом исполнять их требования!» — с обиженным видом сказал Жамен. «Вы — другое дело!»
«Товарищи!» —
крикнул из толпы матрос с мрачным, злым лицом.
«Мы должны вывести капитана из дурацкого положения, а то все пропадем! Их надо запереть и поставить караул!» «Верно, молодчина, Этьен!» — кричала команда. «Чего там ждать?»
Человек 10 направились по коридору к спуску в носовую каюту. Но в это время показался в конце коридора Леруа.
«А, вот один уже есть! Стой!» — кричали матросы навстречу Леруа. «Довольно хозяйничать!» — заорал ему в лицо матрос, который вел остальных. «Вы арестованы!»
И он схватил географа за плечо.
«Почему? Что такое?» — крикнул Леруа и отшвырнул руку матроса. «Это вздор какой-то!»
Он быстро оглядел возбужденные лица матросов. Злая и торжествующая улыбка Жемена бросилась ему в глаза. Леруа мигом все сообразил.
«Это гадость!» — орал Леруа, весь красный от негодования. «Этот негодяй вас надувает!»
И он указал на капитана Жамена.
«Как вы смеете!» — наступал Жамен.
Но Леруа нелегко было унять. Его горячность была не того сорта, что скоро остывает.
«Я сейчас докажу всем, что вы убрать его!» — заревел высокий матрос и ринулся на Леруа.
Все загудели, закричали, двое механиков удерживали матросов.
«Пусть скажет!» — кричали из толпы. «Долой!» — требовали другие. Леруа задыхался, он почти не понимал, какие слова он говорил, но все смотрели ему в глаза и видели, что этот человек не врет. «Вот, вот!» — говорил Леруа и рылся у себя в карманах. «Вот письмо об урагане от станции еще до выезда. Он и читать не хотел, он фанфаронил, пока было тихо, и свернулся, как бумажка, когда налетел ураган». Леруа размахивал в воздухе письмом.
«А вы зачем суетесь в управление?» — зарычал высокий матрос.
«Если бы не инженер Лантье, — с жаром продолжал Леруа, — то неизвестно, что было бы с нами».
Леруа говорил, а Жамен все поглядывал на карманные часы. Но это не были часы. Это был карманный альтиметр, и он указывал Жамену, что до земли оставалось каких-нибудь 50 метров. Он рад был бы теперь, если бы стукнул сходу оземь корабль, чтобы доказать команде свою правоту и оплошность Лантье. Но команда почти вся была уже на стороне пассажиров. Письмо станции перебегало из рук в руки, и Жемен слышал, как неодобрительный ропот становился все гуще и гуще.
«Пусть вами управляет профессор по детским болезням!» — ворчливо сказал Жемен и ушел по коридору в свою каюту.
«Что же мы стоим?» — вдруг сказал высокий матрос. «Выбрасывай за борт!»
Леруа вспыхнул и хотел опять разразиться речью, но вдруг улыбнулся. Команда дружно начала выбрасывать за борт балласт, аккуратные мешочки с песком с написанным на каждом весом. Географ пошел к своим.
«Вы там так орали, дорогой!» — встретил его профессор. «Что сюда слышно было? Ведь человек устал, спит!»
«Ничего, все в порядке», — сказал Леруа и прилип к окну. Необозримое море песку раскинулось до самого горизонта. А моторы гудели, и корабль несся вперед к берегу океана в надежде найти там приют и помощь.
«Я вас умоляю, каждые 10 минут посылайте радио, может быть, они примут и ответят», — говорил Рене наместнику Джибути. А тот ходил по ковру кабинета с сигарой в зубах и повторял: «Я совершенно не знаю, чем помочь. Я телеграфировал в Париж. Надо делать что-нибудь. Уже полсуток нет известий. У них могли стать моторы, выйти газ, и они в песках ждут голодной смерти», — говорил с тоской Рене. Наместник пожал плечами.
«Ну, вот вы скажите мне, что же именно я могу сделать?»
И наместник остановился перед Рене. Как ни странно, вопрос этот застал Рене врасплох. Действительно, как помочь дирижаблю, который неизвестно где? Рене старался поскорее придумать, но ничего не мог. Он подошел к карте земли Сомали, которая висела на стене кабинета, и стал соображать. Ах, зачем он не спросил Лантье, куда они хотят лететь? Да до того ли тогда было, он старался поставить себя в положение своих оставленных товарищей. Вдруг ему ясно стало, что непременно к морю, к берегу океана должен был стремиться дирижабль. Море — это единственная дорога, по которой им может прийти помощь.
«Ну что?» — говорил между тем наместник, видя, что Рене в затруднении.
«Извольте, я вам предоставлю действовать от моего имени. Распоряжайтесь мною, как вам...»
Вдруг Рене отвернулся от карты и подошел к наместнику. «Вот, вот что надо сделать. На рейде пароход, французский пассажирский пароход. Надо послать его вдоль берега земли Сомали на юг».
«Зачем?» — недоумевал наместник.
«Дирижабль будет у берега, если не сейчас уже там. Сейчас же, это в вашей власти». Рене было жаль товарищей. Он думал, что вот теперь, может быть, сейчас, вот они погибают в песках от жажды, от жары, в море песку, и ему во что бы то ни стало хотелось в решительный момент прийти на помощь товарищам. Пароход «Пьерет» получил приказ наместника немедленно идти вдоль берега на розыске пропавшего дирижабля. Рене не сходил с капитанского мостика. Он не выпускал из рук бинокля, хотя знал, что дирижабль можно встретить только гораздо южней. Каждые полчаса посылали радио.
«Дирижабль 126L. Идем на помощь. Телеграфируйте, где вы. пароход Пьерет Рене.